его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию послушать проповедь пастора церкви «Христианская жизнь» Алексея Клименко.
Мы будем читать 59-й псалом. Он, на мой взгляд, очень прям интересный. Даже по тому факту, что он два раза есть в книге псалмов. Один тот же псалом. Только с небольшой разницей, но мы поймем почему. Давайте его прочитаем и потом будем говорить. Псалом 59. Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамскую, с Сирией Цианскую, и когда Иав, возвращаясь, поразил 12 тысяч иудеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался. Обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спасни десницу Твоей и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем, восторжествую, разделю Сихем и долину Сакфов размерю. Мой Галаад, мой Манассе, Ефрем – крепость главы моей, Иуда – скипетр мой, Моав – умывальная чаша моя, на Идома простру сапог мой. Восклицай мне, земля филистимская. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Идома? Не Ты ли, Боже, Который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Вот такой интересный псалом. И мы будем говорить сегодня о молитве протеста или несогласия с Богом. Потому что это очень важная фаза, до которой мы в жизни должны дойти. Почему именно так? Потому что, знаете, по-другому, наверное, не получается. И чем этот псалом красивый? Именно описанием. Пока мы не поймем описание, мы не поймем, о чем здесь идет речь. И вот когда у псалмов есть шапочка такая, да, вот как здесь мы читаем Писание Давида для изучения, когда он воевал с Сирией Месопотамской. То есть это дается нам для того, чтобы мы могли вообще осознать, на каком историческом этапе это было написано и в каком состоянии находился автор этого псалма. В данном случае это очень важно. И он отсылает нас ко второй книге Царств, к 8 главе. Если ее почитать, мы увидим там победы Давида. Вот как здесь сказано, он поразил 12 тысяч идумеев. Но если почитать 5, 6 и 7 главу, станет немножко понятнее, почему псалом такой противоречивый. Потому что вроде как Давид побеждает, но поет он грустные песни. И по сути он хочет оказаться в мире, в котором не надо побеждать больше. Да, вот это, наверное, я не знаю, как насчет вас, но вот у меня это самое большое желание. Когда я окажусь в том мире, в котором не надо будет побеждать, в котором не надо будет верить, в котором не надо будет воевать, в котором не надо будет приносить что-то такое вот серьезное в жертву. Или, как я для себя пару лет назад сформулировал это, самое главное чудо – это когда в жизни нам не надо чудес. Да, то есть вот это удивительный момент в нашей жизни, да, наступает рано или поздно в той или иной области, а лучше, если во многих областях, где нам уже не надо чудес. Мы настолько как бы живем правильно, гармонично, вот, живем согласно истине, что нам не нужны никакие прорывы. Ведь, понимаете, исцеление от болезни нужно тогда, когда есть болезнь, правда же? Ответ на молитву, например, чтобы найти работу, нужен тогда, когда нет работы. А молитва об укреплении веры нужна именно тогда, когда вера пошатнулась. Там, молитва о какой-то победе нужна именно тогда, когда есть поражение. И очень хотелось бы оказаться в таком мире, где не надо больше побеждать. И вот Давид здесь пишет этот псалом в очень интересное время, в которое он прямо вот вошел на царство. И мы помним это сложное время, ведь пророк, когда его помазал, Давиду было 17 лет. Входил на царство он 13 лет. Эти 13 лет были самыми тяжелыми вообще годами его жизни, потому что он бегал по горам, бегал по долам, прятался по пещерам, его предавали близкие люди, да, из-за его там нерешительности погибло 400 священников, он потерял своего друга самого любимого, да, Иоаннафана, он потерял как бы царя, жизнь которого пытался спасти всеми силами первого царя Израиля, да, Саула. То есть ему пришлось очень много претерпеть и очень много потерять. И когда вот он зашел на царство, он посмотрел на цену всему этому. Он говорит: «Господи, я, конечно, хочу быть царем, но не такой ценой. Я хотел бы оказаться в мире, в котором не надо было бы больше воевать». И вот он семь слов, вот если посмотреть вот с третьего по пятый стих, семь раз он описывает разными образами то, сколько трагедий произошло в Божьем народе. И помните, он когда зашел на царство, он понял, что чего-то не хватает, не хватает ковчега, потому что ковчег вообще в чужом месте находится. Он принес ковчег. Потом он захотел построить дом Господу. Богу это очень понравилось, но он ему сказал: ты пролил много крови, ты не сможешь этого сделать. И в 7 главе Бог дает потрясающее обетование Давиду, что его царство устоит, его сын будет царствовать, что в его дни царство не разделится, что все, что он завоевал, будет жить. И не будет никаких сил зла, которые вот эту победу смогут разрушить. И Давид был настолько поражен этому, что он произносит, на мой взгляд, одну из самых красивых молитв вообще в Священном Писании. Это вторая половина второй книги Царств, 7 главы. И потом, после этой потрясающей молитвы, мы ходим в контекст вот того, о чем мы сегодня говорим. 59-го псалма. И о чем он? Он о той пропасти, которая лежит между тем, что Бог обещал, и исполнением этих обещаний. Он как раз-таки вот затрагивает то, что с нами происходит вот в этой долине между тем, что Бог обещал, и тем, что вот когда Он осуществляет это обещание. И знаете, это можно сравнить, вот эту честность, эту прямоту, с которой здесь Давид говорит, с тем, что происходит в человеческих отношениях. Да, вот мы говорим: друг, с которым я съел пуд соли, да? То есть это человек, с которым мы прошли много, о котором мы, ну, с которым мы можем о многом говорить. И мы понимаем, что наши отношения достигли такой крепости, что какие-то честные вещи и разговоры нашим отношениям не повредят. Вот почему еще евреи говорили, что человек поднимает себя к Богу вопросами к Нему. То есть вот этими честными вопросами, иногда несогласием, иногда протестом. И преодолевая вот эти состояния, мы по-настоящему поднимаемся или сближаемся с Богом. Самой, наверное, ярчайшей иллюстрацией в Священном Писании является история Иова. Да? Вот это вот поднятие. Потому что она заканчивается в 42 главе, в 5 стихе, такими словами, что «я раньше слышал о тебе слухом уха, теперь же мои собственные глаза видят тебя». Да, вот что произносит Иов, как вот подводя итог всему тому, что произошло в книге Иова. И мы знаем, что Иов задает очень много Богу вопросов, честных. Потом Бог задает Иову 38 вопросов, да, 38 вопросов, которые потрясли мир. И после которых с Иовом произошел вот этот внутренний переворот. И что здесь еще очень важно, что когда мы говорим вот об этом несогласии с Богом или о протесте, я не побоюсь этого слова, протест именно с Богом, мы должны понимать, в каком контексте мы произносим этот протест. То есть, зная, что Бог любящий, что Он желает нам добра, что Он делает все вот прекрасное, чтобы наша жизнь действительно вошла в ту гармонию, в то предназначение, которое Он для нас положил или определил. Именно исходя из этого контекста, мы можем не соглашаться с некоторыми событиями, которые в нашей жизни происходят. Я рассказывал там про Мартина Лютера, да, когда его друг умирал, он подошел к Богу, написал ему письмо и сказал, что: «Господи, реформация погибнет, я не выживу, если мой друг вообще умрет сейчас. То есть ты должен его исцелить, вот его смерть я никогда не приму». И мы знаем, что Бог ответил на эту молитву. Да, то есть самый важный человек в жизни Мартина Лютера остался жить, и причем надежды на медицину того времени не было же никакой. Да? Вот сейчас мы еще можем понадеяться, что положить в какую-то крутую больницу человека, он там еще выздоровеет. Во времена Мартина Лютера это было сделать невозможно. Нужно было либо так молиться сильно Богу, чтобы он исцелил человека сам, потому что его друг был приступ, ну, вообще на грани смерти. Ну, опять-таки, в Ветхом Завете есть еще одна молитва, например, которая дала нам замечательного человека, первого, да, вот такого удивительного пророка Самуила. Его мама Анна, это первая и вторая глава первой книги Царств, она отказывалась принимать тот факт, что ее чрево закрыто, да, и мы знаем, что каждый раз, когда она ходила в Божий дом, вот, ее соперница над ней издевалась всячески, всякие люди над ней издевались, она очень много плакала, голодала, и наступил такой момент, когда она так сильно изливала свою душу перед Богом, она плакала и просила Бога сделать что-то очень особенное в ее жизни, что священник, который на тот момент служил, да, он говорит: «Ты пьяная, иди отсюда». Потому что, ну, как бы человек в нормальном уме такие слова не говорил. И мы понимаем, что когда мы по-настоящему плачем, да, и о чем-то горюем, ну, там, словарь может быть разный. И вот почему священник говорит: «Ну, иди отсюда, ты пьяный». Она говорит: «Я не пьяная. Я женщина, скорбящая душою, которая изливает свое сердце перед Богом». Мы знаем в книге Откровений, что мученики у престола Божия, они перед тем, как начинаются суды в 6 главе, они просят Бога: «Доколе все вот это беззаконие будет продолжаться?» Они говорят: «Господи, почему ты не совершишь суда?» Да, то есть вот этот диалог очень честный, он присутствует на небесах. Ну и в человеческой жизни мы это тоже понимаем, да, потому что, наверное, каждый встречался с молодыми супругами, которые говорят: «У нас все так классно, у нас все так классно, мы даже не ругаемся и не спорим». Да, люди, которые достаточно в браке пожили, они смеются, потому что понимают, что это не знак здоровья. Вообще, в принципе, если у вас до сегодняшнего дня в браке не было конфликтов, это страшный знак. Почему? Потому что вы так и никогда не показали себя, никогда не заявили о том, что вам действительно нужно, вы постоянно все проглатываете. И рано или поздно это даст о себе знать. Самое страшное, что происходит, когда человек вроде живет в браке, а потом он собирает вещи и уходит. Да, потому что вот вроде как союз был, а в союзе ничего не было. И вот мы все с вами знаем, кто пожил, да, что когда там есть дружба, есть супружеский союз, есть какие-то партнерские отношения, обязательно по мере нарастания близости поднимаются очень сложные вопросы. Вопросы, которые невозможно замалчивать. Да, какие-то вот, ну, внутренние позиции, которые обязательно надо как-то сложить. И с Богом у нас тоже наступает такой момент, понимаете, что есть вещи, которые мы не можем понять. Потому что мы знаем, если Бог любящий, это невозможно. И об этом обязательно нужно проговорить. И вот именно об этом мне хочется сегодня и сказать, и именно поэтому я и выбрал этот 59-й псалом. Что вот эта молитва протеста – это очень важный инструмент в нашей жизни. Потому что пока есть вещи, которые мы перед Богом замалчиваем, всегда будут вот эти серые зоны, в которых наш Бог будет бессилен. Да, в котором наша связь с Ним будет очень ослаблена, если она вообще будет. Ну и вот я хочу еще раз повторить вот эти слова, что человек поднимает себя к Богу вопросами к Нему. Потому что на тот или иной момент времени, ну, реально вопрос возникает. И о чем-то нужно очень серьезно поговорить. И слава Богу, что в такие моменты Бог не оставляет нас. Он, может быть, не сразу ответит, но Он обязательно ответит. И самое прекрасное, что Он отвечает самим собой. То есть вот эти вот несогласия наши с Ним или протесты к Нему, они приводят к более полной близости, если можно так сказать. И вот у Клайва Льюиса есть такой рассказ, или, я не знаю, статья «Рубикон», который нам в жизни нужно перейти. И именно на этом фоне и рождаются вот эти молитвы несогласия. Вот что он пишет. «Я ничуть не удивляюсь, что люди упорно не хотят перейти от отрицательного и отвлеченного к Богу живому. Нашу систему образов ненавидят не за то, что Бог предстает в ней человеком, а за то, что Он предстает в ней царем и даже воином. Бог пантеистов ничего не делает и ничего не требует. Он просто под рукой, как книга на полке. Он не погонится за нами. От его взгляда не исчезнут небо и земля. Если бы так оно и было, мы смело признали, что все эти образы – анахронизм, от которого надо просто очистить веру. Однако рано или поздно мы вдруг ощущаем, что они верны, и вздрагиваем от страха, как вздрагивали, услышав, что кто-то дышит рядом в темноте. «Смотри, да он живой!» Кричим мы и чаще всего отступаем. «Я бы сам отступил, если бы мог!» Хорошо при безличном Боге, неплохо и при субъективном Боге истины, доброты и красоты, а при бесформенной и слепой силе и того лучше. Но Бог живой, который держит тебя на привязи или несется к тебе на бесконечной скорости. Бог царь, Бог ловец, Бог возлюбленный – это совсем другое дело. Люди, в кавычках, ищущие Бога, умолкают, как умолкают дети, игравшие в разбойников, заслышав настоящие шаги. А может, мы нашли его? Мы не думали дойти до этого? А может, упаси Господи, он нас нашел? Вот он, Рубикон. Одни переходят его, другие нет. Но если вы его перешли, защиты от чудес не ждите. Готовьтесь к чему угодно. Клайв Льюис. Интересно, Давид написал? И вот в этом-то и счастье, и сложность того, что происходит в христианстве, что это Бог, которого нельзя держать на расстоянии. Там у Клайва Льюиса есть еще одна брошюрка такая, да, «Что нам делать с любовью Иисуса Христа?» Он размышляет, что это все правда, к этому нельзя остаться равнодушным. То есть надо обязательно что-то сделать, либо ее принять, либо ее отвергнуть. И вот в этом, наверное, самое потрясающее, что мы знаем о Боге из Нового Завета и в образе Иисуса Христа, что это действительно очень личный Бог, неравнодушный Бог, глубоко вовлеченный в историю нашей жизни, как вот мы в прошлый раз в 138-м псалме, да, читали, что Он создавал нас сам в утробе матери. И вот с этим любящим Богом, добрым Богом, благим Богом, когда мы смотрим на свою жизнь или на замедление каких-то обетований, нам нужно примириться, потому что если бы он просто был непонятно кем, тогда понятно, да, вот создал он мир, оставил он его в покое, и сидит он там на небесах, ждет. Вот закончим мы свой путь, придем к нему, он взвесит там, но если много добра наделали, пропустит в рай. Немало добра наделали, не пропустит в рай. Да, вот с таким как-то еще можно что-то сделать. А вот, вот глубоко личным сделать ничего нельзя. Нужно с ним только строить отношения. И я просто хочу сказать здесь, вы знаете, какие мы счастливые люди, как верующие люди. Вот всю неделю прошлую я был на супервизии, там, да, ну или когда там готовят инструкторов по определенному методу. У нас был такой интересный день в четверг. День, когда вот я там и еще два моих друга-священника объясняли психологам, как нужно думать о Боге. Как нужно думать о себе, потому что ведь биопсихо-социо-духовная модель, когда речь идет о становлении личности или исцелении личности, всегда заходит вопрос о духовности. И вот раз в каждую эту супервизию мы говорим о Боге. Знаете, мы с ними делали то, что мы с вами делаем каждое воскресенье, вот эти 15 минут. Мы читали 138-й псалом, но мы прям читали его по-настоящему. Мы его медленно читали, останавливались первый раз и отмечали каждое то слово, которое нам понравилось или вот запало в душу из этого псалма. Потом у нас было время обсудить и рассказать, кого что коснулось. Потом мы читали второй раз. И мы обсуждали те эмоции, которые поднялись в нашей душе от прочтения слова. Потом мы читали третий раз, и мы каждый писал вот то слово или то послание, которое мы получили, вчитываясь и молитвенно предстоя в присутствии Божьем. И потом мы делились. Вы знаете, я написал просто «Я счастливый человек». И все в Фейсбуке. Потому что я, честно говоря, очень волновался, получится у нас, не получится. Но было такое присутствие Бога, и люди, половина добрые из которых вообще ни с церковью, ни с Богом никак себя особо не связывают, и они прям реально вот пережили то, что мы с вами уже не чувствуем даже. То есть они настолько были рады, и потом вот еще два дня они об этом обо всем говорили. Это было самое, наверное, вот для них важное переживание за последнее время. И мы просто перестаем, знаете, как вот у нас глаза замыливаются, потому что слышать, как человек говорит, вы знаете, я слышал, что Бог со мной говорил. И вы понимаете, потому что он же вам читает, что ему там Бог наговорил, вы понимаете, что это именно Бог и мог бы сказать. Вы видите, как люди плачут, вы видите и слышите, как человек говорит: «Господи, я хочу тебе молиться, да, вот предстоять в тишине, но я тебя очень боюсь». Это же круто, когда взрослый, нормальный, подготовленный человек, да еще и психолог, говорит такие слова публично. И это просто невероятно, понимаете, оказаться в такой комнате. Я просто был в шоке, но и до сих пор в каком-то смысле в шоке. Я молился, я говорю: «Господи, дай мне, пожалуйста, вот этот, ну, как бы трепет, который, ну, вначале был, а сейчас, ну, мы настолько с этим совсем освоились, что он действительно живой, что он действительно может говорить, что мы действительно можем очень глубоко переживать его присутствие и, читая Священное Писание и затихая, ну, по-настоящему ожидать, что он нам скажет что-то очень важное и нужное». И это прям было очень круто. Но подобная близость, понимаете, она обостряет вещи, которые идут не так в нашей жизни. И наступает, ну, действительно, вот наступает такой момент, когда побеждать больше не хочется. Не потому что не хочется побеждать, а потому что не хочется, чтобы кто-то проигрывал. Ведь только Иисус может сделать такую победу, в которой нет проигравших. Это та победа, которую пережили мы, да, вот. Он же не просто победил нас, он сделал нас своими друзьями. Он сделал нас своими детьми. Он сделал нас частью своей семьи. Он даровал нам жизнь вечную. И поэтому, ну, для прошлой жизни мы, может быть, проиграли, может быть, даже умерли. Но для вечной жизни мы выиграли. И вот больше не хочется уже одерживать таких побед, да, где остаются проигравшие. Где остается кто-то за бортом или кто-то теряет веру. Исцеление не радует. Исцеление само по себе – это хорошо. Но когда ваш друг болеет, это плохо, правда же? И вот хочется сказать: «Боже, ну зачем вот такие пути-то какие-то вот витиеватые у нас происходят?» Ну или, например, охватить сложную историю христианства. Да, хотелось бы, чтобы она была другая. И что уж говорить там про христианство, можно посмотреть просто на церкви в Москве. Насколько это сложная история, сколько разочарований, сколько падений, сколько предательств, да, сколько церквей закрылось, сколько разделилось, сколько людей ушло, сколько людей потерялось. Да, и вот когда ты смотришь на это, рано или поздно встает вопрос: «Господи, ну а как вообще все это? Как с этим совсем примириться?» Или, например, сколько миссий было в Москве, да, вот 90-х. И сколько из них сейчас прекратили свое существование, а люди, которые там были предводители дворянства, находятся в очень сложном духовном состоянии. И ведь, понимаете, когда ты сначала был предводитель духовный, а потом ты сломался, починиться очень сложно. Потому что если человеку, который никогда не верил, можно что-то рассказать, а человеку, который потерял веру, рассказать на вот человеческом языке больше уже ничего нельзя. Нужно что-то другое. Ну, знаете, для меня вот года, наверное, 4 назад наступил такой момент, когда я, ну, перестал радоваться райским кущам, скажем так, потому что туда кто-то может не попасть. И для себя я сформулировал это так, что, ну, я не говорю, раньше я мог совершенно спокойно сказать, что вот я верующий, а вы в аду сгорите. Сейчас я этих слов произнести не могу. Не потому, что его нет, а потому что туда люди попадают по другой схеме. Мы сами отказываемся от этого. Бог никого туда не отправляет. Это как человек, да, который болеет, скажем так, смертельной болезнью, отказывается лечиться. И его сам вот этот отказ скукоживает его до состояния болезни такой, что в жизнь в него больше не вмещается. И сегодня, ну, я не радуюсь и, не дай Бог, никому не скажу, что я пойду на небеса, как круто, а вы там все, гады, в огне сгорите. Или, например, когда ты думаешь, например, о том, вот сколько сложностей нужно преодолеть, чтобы какие-то вещи в себе изменить. Да, вот если ты как-то вот деформирован грехом, если в твоей жизни была какая-то сложная история, а потом из нее надо выходить, да, ведь какую цену за это нужно заплатить? Ведь чаще всего то, что нас останавливает на пути перестроения своей жизни, это та цена, которую нужно платить. Цена личного участия, цена потери друзей, потери там работы или потери стабильности, да, ведь это нас всех пугает. И хотелось бы сказать: «Боже, ну а почему нельзя-то по-другому?» Никогда не думали об этом? Я надеюсь, я никого не шокирую сегодня. Если я шокирую, лучше уж шокирован быть так, чем потом в жизни. И вот почему Давид, он говорит, что «Господи, приди и побеждай сам, потому что я понимаю на истории своей жизни, что только ты можешь сделать победу такой, что не останется проигравших. Только ты можешь победить так, чтобы никто не страдал из тех, кто не должен страдать. Потому что ведь когда происходит зло, понимаете, люди, которые сформированы и духовно мудрые, им тяжело, но у них нет страданий, которые невозможно исцелить. Обычно в конфликтах, вот, в искушениях каких-то, в сложных моментах церковной жизни страдают именно те люди, которые не должны страдать, за которых, ну, как бы больнее всего, потому что им помочь нельзя. Потому что это страдание по неправильной причине. И вот слава Богу, что у нас есть Бог, да, которого мы называем. Вот мы дальше будем читать Евангелие от Анны, там есть такое описание: «Ты путь, истинная жизнь». Это, наверное, самое прекрасное, что мы знаем о Боге. Он путь, истинная жизнь в мире тупиков, лжи и смерти. И вот это, наверное, такое вот место в нашей жизни, которое мы должны вот примириться с ним, чтобы, находясь в мире тупиков, лжи и смерти, всегда видеть путь, истинную жизнь в лице того, в кого мы верим. И слава Богу, что, понимаете, вот Давид говорит: «Даруй возлюбленным свое знамя», да, чтобы они собрались вокруг него ради истины. Это не совсем точный перевод. Точнее перевод, чтобы они собрались вокруг него и были недосягаемы для стрел. Да, вот там такой образ. То есть Давид говорит: «Господи, я тебя попрошу только об одном, что для тех людей, которые сегодня находятся в этих тупиках лжи и смерти, выведи их в такое место под твоим знаменем, где они будут недоступны для зла». И мы знаем, что в каждом из нас такое место есть, это наш дух. Это наша внутренняя жизнь. Почему? Потому что дух – это та область нашей жизни, нашего естества, в которой не может пройти зло. Зло может исковеркать наше тело. Зло может деформировать нашу душу. Но зло никогда не может пройти в дух. Да, вот в то измерение, где в нашем сердце живет Бог и может на нас влиять. Вот почему нам важно научиться в это измерение попадать. Потому что ведь как, мы живем на поверхности, иногда нам кажется, что внутри у нас такой вот слой, да, темный, в который мы падаем, из него уже нет выхода. Но знаете, если пойти дальше еще на один этаж, вот там свет, вот там источник жизни, вот там то, о чем говорит Давид, то, о чем он пишет, то, о чем он молится, что вот за всеми страданиями, которые живут в нашей душе, за всей исковерканностью, которая может присутствовать в нашей душе, за всеми сомнениями, которые могут присутствовать в нашем разуме, есть вот эти огромные просторы Духа, из которых мы можем черпать эту энергию, жизненные силы. Да, ведь что он говорит в 11 стихе? «Кто ведет меня в укрепленный город?» Мы знаем, что город, разрушенный без стен, это человек, не владеющий духом своим. Так сказано в книге Притч. Поэтому, когда мы говорим об укрепленном городе, мы прежде всего говорим о доме нашей души. Да, как вот Иисус говорил в Нагорной проповеди в конце, что шторм, ветер, все, катаклизмы, но дом, построенный на скале, он устоит. И вот Давид и говорит: «Господи, я молюсь Тебя об одном. Вот пока мы еще здесь, пока еще есть вот эти противоречия, пока есть вещи, с которыми мы не можем примириться, веди нас в укрепленный город». Ведь он здесь говорит, да, в 8 стихе: «Бог сказал во святилище своем». И потом идет перечисление всяких вот географических мест и народов. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Давид, он вступает же на царство, правда? И он понимает, что есть территория, которую Бог Божьему народу подарил, за которую надо воевать. И здесь, произнося вот эти географические названия, Давид просто очерчивает по контурам вот эту территорию, которая должна принадлежать Божьему народу. А когда он говорит: «Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой», в этих двух словах он говорит о единстве Божьего народа. Потому что мы знаем, Иудейское царство, Южное царство, Иуда, он как бы олицетворял с собой. И Ефрем – это Северное царство. То есть Давид говорил: «Господи, Ты собери нас, Ты дай нам вот эту вот победу, чтобы мы могли войти всю полноту того, что Ты обещал, и Божий народ вошел в целостность, которую Ты обещал». Потому что мы знаем, дальше-то, да, когда начнутся войны вот эти безжалостные и кровопролитные, что царство будет воевать жестко. Мы знаем о том, что когда Давид вступал на царство, Ему пришлось за это воевать, чтобы объединить Божий народ. Ему пришлось пролить кровь Божьего народа. Именно поэтому Бог сказал, что «Давид, ты пролил столько крови, что дом мне ты не построишь». И вот на фоне всего этого Давид, он начинает молиться, он говорит: «Господи, кто введет нас в укрепленный город? Кто спрячет нас?» Да, вот, пока мы ждем воплощения всего того, что ты обещал. «Кто даст нам силы, кто даст нам безопасность?» Находиться в целостности, когда нужно платить цену, когда нужно напрягать усилия, когда нужно выбирать, да, вот, что делать с людьми, которые поступают неправильно. Потому что очень легко наказывать людей, которые поступают неправильно, которые нам далеки, правда же? И очень сложно делать это с теми людьми, которые нам самые близкие. Очень легко не горевать о сомнениях какого-то далекого человека. И очень сложно не горевать, если это ваш друг или ваш супруг. Правда же? И вот Давид и говорит, что на фоне всего этого, Господи, я молю Тебя только об одном. Веди нас в укрепленный город. Доведи нас до всей вот этой широты, глубины, высоты и долготы, вот всего того прекрасного, что Ты обещал. Да? И вот он потом говорит: не Ты ли, Боже, можешь это сделать? Но почему-то Ты отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими. Почему? Подай нам помощь в тесноте. И помните, что он говорил: ибо защита человеческая суетна. Потому что наступает такой момент, да, вот в нашей жизни, когда мы, ну, реально понимаем то, что написал и Петр, и Павел, да, вот рассеянным, страдающим верующим, что гнев человека правды Божией не творит. То есть очень масса вещей в духовной жизни, в духовном мире, в событиях жизни, которые человек исправить не в силах. Мы не в силах иногда исправить свое собственное сердце. Мы не в силах иногда достучаться до своего собственного разума. Мы не в силах иногда, ну, как бы решиться на что-то очень правильное, на что, мы знаем, давно нужно было решиться. Что уж говорить обо всем остальном, правда? И вот в этом контексте Давид пишет такой прекрасный псалом, и он говорит в 14 стихе, что с Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. И мы сейчас поговорим, что это значит, но вначале я прочитаю вам очень интересный такой диалог между иудеями, которые страдали, потому что мастера, конечно, вот этих задавания вопросов Богу, это иудеи, после всего того, что с ними произошло. Да, потому что мы знаем, что Божий народ, после того, как они не приняли Мессию, им пришлось очень витиеватыми путями к единству с Богом идти. И вот что, это Генри Ньюман, он там пишет статью об этом, «Молитва протеста или несогласие с Богом». Он в 94 году написал это все. Авраам Хесшель, дискутируя с Коцкер, открывает аспект духовности, отсутствующий в христианском сообществе, и, конечно, никогда не возникавшей в моей жизни. Это молитва протеста Богу. Вот что он пишет. «Отказ принять грубость божественных путей, исходя из понимания Его любви, есть подлинная форма молитвы. Пророки Израиля не имели привычки соглашаться с жестокостью Божьих судов и, покорно кивая головой, говоря: „Да будет воля Твоя“. Пророки часто бросали Богу вызов, говоря: „Да изменится воля Твоя, Господи“. Они противились и часто отменяли божественные повеления. Нельзя ожидать от человека, живущего честно, что он подавит свое мучение, рожденное от глубокого противоречия. Ему надо говорить об этом вслух. Человек не должен сдаваться даже перед лицом Господа. Есть формы страдания, которые человеку необходимо принять с любовью и нести в молчание. Но есть такие агонии, которым человек должен сказать «нет». Такой подход показывает, насколько близок к Богу иудей, могущий протестовать перед лицом Всевышнего. Если я могу общаться с Богом только в режиме подчинения, тогда и не намного дальше от Него, нежели тот, кто может свободно сомневаться в божественных повелениях. Самое значительное то, что подобная близость с Богом рождает чувство, которое никогда не было частью моего мышления, но является самым важным. Это чувство сострадания Богу. Хесшель рассказывает замечательную историю польского еврея, который перестал молиться из-за того, что происходило в Освенциме. Позже иудей снова начал молиться. И когда его спросили, что помогло тебе изменить свое намерение, он ответил: «Внезапно я осознал, насколько же Бог одинок. Посмотрите, с кем он остался. Я ему сожалею». Такое отношение тесно сближает Бога и его людей, потому что люди познают Бога, который страдает вместе с ними. Хесшель пишет: «Основополагающий вопрос в том, почему справедливый и сострадательный Бог позволяет злу преуспевать. Этот вопрос связан с тем, как человек может помочь Богу, чтобы именно справедливость и сострадание победили». Самое сильное предложение Хесшеля – вера есть начало сострадания. Сострадание Богу. Когда способность увидеть происходящее Божьими глазами раскрывается глубоким осознанием того, что за пределами абсурда всего происходящего в этой жизни есть смысл, истина и любовь. Этот глубочайший мистический опыт, в котором активный протест и посильное принятие присутствуют вместе. И мы продолжаем бороться с Богом, как боролся с ним Иаков. Интересно, да? Это реально очень интересно. И, наверное, никто не понимает вот этих вещей лучше, чем иудеи. И самое яркое, я еще раз хочу сказать, вот развитие вот этих событий мы видим в книге Иова. Такое вот небольшое вкрапление, но без, так сказать, дальнейших разворотов смыслов, мы видим в молитве апостола Павла. Помните во втором послании к Коринфянам, в 12 главе, где он молился, чтобы Бог исправил его ситуацию. И потом Бог ему сказал: «Довольно для тебя благодати моей. Сила моя совершается в немощи». Да, вот этот вот, мы видим очень быстро, как это произошло. То есть в жизни Павла присутствовал какой-то очень серьезный момент, который ему мешал. Я напомню, что вот эта запинающая вещь, о которой говорит Павел, это вот человек, который идет, да, куда-то он стремится, очень быстро идет, и к нему кто-то внезапно подходит и бьет ему рукой в лицо так, что он падает на землю. И человек оказывается шокированным. И вот это тот процесс, который происходил с Павлом, и он его описывает, он говорит: «Господи, я молю тебя, чтобы в моей жизни этого больше не происходило». Мы не знаем, что это было, физическая болезнь, духовная какая-то оппозиция, человеческая какая-то оппозиция, но образ именно такой, что вы куда-то идете, и вас прям вышибают с вашего пути, и вы падаете, и все, и вы не знаете, что делать. И Бог говорил Павлу, сказал Павлу, что: «Павел, тебя не это должно заботить. Тебя должно заботить другое, то присутствие, та сила присутствия, то снабжение, то участие и влияние в твоей жизни, которые появляются после этого». И вот потом Павел с этим примирился, он говорит, что я охотнее буду благодушествовать, да, в немощах, в страданиях, в лишениях, и он там очень глубоко описывает те состояния, в которых он оказывает, но теперь, будучи примиренным с Богом, он может по-другому к этому относиться. И когда вот с нами происходят такие вещи, рождаются несколько вещей в нас. Первое – это глубочайшее доверие. Да, когда мы находимся вот в этом противоречии, мы ничего не можем с ним сделать, мы не можем его продумать, мы не можем его пережить, мы не можем его убрать, но никуда от него не деться. Да, и вот мы мучаемся, мучаемся, мучаемся. Вдруг приходит Бог, и сам становится ответом, и мы говорим вместе с Иовом, да, что раньше я о тебе только слышал, но это не давало мне сил. Теперь я тебя вижу. И мне кажется, что больше в моей жизни твои намерения не могут быть остановлены. Это самое потрясающее на самом деле. Мы знаем, это то, что сказал Иисус ученикам перед тем, как они увидят распятие. Он говорит, что в тот день, когда я воскресну, а вы будете подавлены злом, вы не спросите меня ни о чем, потому что радость ваша будет полна. В 16 главе Евангелия от Анна, ну мы до этого дойдем еще и об этом поговорим. И это действительно произошло. Вот просто представь, ну это представить, наверное, невозможно. Это какой-то должен быть такой опыт очень интересный, что вашего учителя, да, вот вы думали, что все, вот он сейчас сядет в Иерусалиме, всех врагов победит, а его позорным образом распинают. И все, и тишина. Один день, второй день, третий день, четвертый день. И потом, когда пошла весть о том, что вроде как он воскрес, ученики даже не смогли в нее поверить, правда же? И потом они действительно вошли вот в этот опыт, о котором предупреждал их Иисус, что когда я явлюсь вам в силе своей, в славе своей, которая больше всех страданий и агонии этого мира, когда вы это увидите, то вы вообще больше ни о чем спрашивать не будете, потому что это будет уже неважно. И он говорит, вы будете делать другое, вы будете молиться моим именем и просить о тех вещах, о которых вы никогда не просили. То есть мы будем молиться и просить о примирении мира, об исправлении мира, да, вот, о вот этой удивительной Божьей победе, когда он из врагов делает друзей. Следующее, что происходит, это то, что появляется желание снять поношение с имени Бога. Апостол Павел так описал опыт Иисуса Христа, приравнивая его к тому, что должно происходить в церкви. В послании к Римлянам в 15 главе он пишет наставление римской церкви, и мы знаем, что множество, ну, там были очень достойные люди. Из-за того, что спецназ президентский, ну, ФСО, да, по-нашему сегодня, Федеральная служба охраны, охранял апостола Павла, и он им проповедовал, многие из них уверовали, включая их родственников. Поэтому церковь в Риме была в очень интересном колорите. Там были такие очень интересные люди, которых мы в жизни не всегда встречаем, а если встречаем, то никогда не знаем, кто мы. Кто они? Они про нас, наверное, знают все. Вот. И понятное дело, что для римлянина у него было только два слова – сила и слава. Все. Кротость, смирение, прощение. Эти люди даже не понимали, о чем идет речь. Вот почему Павлу столько приходилось писать о каких-то таких вещах, которые нам сегодня более становятся понятны. Потому что в мировоззрении, в клетках вообще тела этих людей таких понятий не было. Сила и слава. Все. И он пишет, мы сильные, в первой главе, в первом стихе 15 главы, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И он объясняет, каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. И он объясняет, почему. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. То есть о чем идет речь? Что Иисус, когда он был здесь, на этой земле, да, вот подобно нам, он очищал имя Божие. То есть, творя добро человеку, например, исцеляя человека, он исправлял представление человека об имени Божьем. Вот мы будем скоро читать 9 главу, да, вот когда он исцелял слепого. Там первое, что ученики сказали, кто согрешил, он или родители его? Иисус говорит, это сделано для славы Божьей. Вы не понимаете, что вы говорите. И вот это изменение мировосприятия, что однажды мы живем, как бы решая свои вопросы, а потом мы понимаем, что есть вопросы поинтересней. И войти в них можно только вот через подобного рода примирение, когда мы сами избавляемся от проклятых вопросов. И вот в этом избавлении от проклятых вопросов мы получаем вот этот мощный ресурс помогать другим делать то же самое. В русской религиозной философии с 18 века это был самый большой вопрос, да, вот объяснение проклятых вопросов. Потому что столько страданий, сколько пережила наша страна, не переживал никто. Ну, там у Федора Михайловича Достоевского мы тоже это видим, да, когда он говорит, я не принимаю такого Божьего мира, где младенцы страдают. И это вот из той же серии. И здесь апостол Павел говорит, что вы, друзья, которые называют себя сильными, мы сильны становимся только тогда, когда для нас вот имя Божье важнее своих собственных проблем. Да, вот, ну, я могу сказать, как человек, который проповедует, раньше ты волнуешься как бы потому, что будут о тебе думать люди, да, когда ты проповедуешь. Потом наступает такой очень интересный момент, когда ты больше об этом не думаешь. Ну, думаешь, но не так, как ты думаешь о другом. Вообще исполняет Бог свои мысли и намерения через то, что ты говоришь. Вообще те слова, которые ты произносишь с ним, хоть какое-то вообще отношение имеют. И вот это начинает волновать значительно серьезней. И вот, вот о каком перестроении здесь апостол Павел говорит. И потом он говорит, а все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Да, вот эту надежду в том мире, в котором иногда надеяться очень сложно. И надеяться можно только лишь, если у нас есть вот этот глубокий контакт с источником жизни. Ну и последнее, о чем нужно сказать, что вот это преодоление проклятых вопросов, оно рождает глубокое доверие Божьим путям и отказ причинять боль, насилие другим людям. То есть мы начинаем жить через сострадание, ну, настолько, насколько это для нас возможно на сегодняшний день. Почему? Потому что Давид понимал, сколько ошибок он понаделал, ну, да, вот, ну, случайно, ну, шутя, сбился с верного путя. Ведь самое страшное состояние, понимаете, в нашей жизни, когда мы считаем, что мы правы. И если это еще усилено тем, что мы как бы за Боженьку воюем, вот тут мы вообще в страшных людей превращаемся. И вот эти преодоления проклятых вопросов помогают нам вовремя остановиться, чтобы понимать, не Бога надо защищать, Он себя сам защитит. Нужно защищать страдающего человека. Нужно защищать человека, который остался без любви. Нужно защищать человека, который остался в сомнениях. Вот если бы, потому что если бы Бог был бы здесь, именно этого Он и делал. Вот почему Иисус и вдохновил апостола Павла написать эти слова, что злословие злословящих тебя, они упали на меня. Я готов это принять. Я готов страдать с народом Божьим. Или как Павел там написал, да, мы знаем, кому он там писал, Колоссянам, по-моему, что я восполняю недостаток скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Это вот те самые, наверное, важные слова, которые написал апостол Павел. Наверное, ну, мы много говорили об этом, многие, наверное, знакомы с поэзией Зинаиды Миркиной, потому что у нее такой опыт произошел в 19 лет, она, будучи коммунисткой вообще. Ну, как я уже говорил, ну, особенно вот люди, которые знакомы с русской религиозной философией, так или иначе, они все знают, что вот эти проклятые вопросы, они очень страшные, и пока ты их не победишь, они тебя будут рвать на части. Ну, мы знаем, что Зинаида Миркина и ее супруг Григорий Померанц, они жили вот как раз-таки в самые такие суровые годы коммунистические, когда интеллигенцию и умных людей уничтожали безжалостно. И вот она описывает вот свой опыт, о котором мы сегодня говорили так подробно, в очень сжатой форме. Сейчас я прочитаю, как она это описала для себя. «Мне 19 лет. Только что окончилась война, 45-й год. У меня лично ничего особенного не произошло. Но все вопросы Иова обрушились на меня. Я задыхалась. Я не могла принять мир, где все едят друг друга и убивают друг друга. Где все доставляют друг другу страдания. Мое собственное относительное благополучие только мучило меня. И это мучение было невыносимым. И вдруг явление фаворского света задолго до того, как я узнала, что это так называется. Просто ель перед моим балконом на даче, вся залитая дождем, вспыхнула на солнце после грозы тысячами переливающихся капель. Свет в каплях бесконечно углублялся, умножался, удесятерялся, как будто бы отражался в тысячах зеркал. И это меня перевернуло. Я неверующая девочка, выросшая в семье коммунистов, упала на колени, закрыла глаза и вдруг неопровержимо почувствовала, что творец этой красоты совершенен. С точки зрения здравого смысла полный абсурд. С моей новой точки зрения полным абсурдом был здравый смысл, вся та логика, которая руководила мной до сих пор. Все было перевернуто вверх тормашками, так же, как апостолы на иконе Феофана Грека «Преображение». И вслед за этим я увидела нечто совсем новое – непредставимое, ибо представить себе этого раньше ни за что бы не смогла. Я говорю, увидела, но не физическими глазами. Физические глаза видели только свет, помноженный на бесконечность, и ничего больше. Но этот свет прожег и пересоздал мое сознание, и внутреннему зрению моему открылось лицо, которое самой явилось смыслом всей жизни, вбирало в себе все страдания и преображало их в свет. Моя любовь к этому лицу вспыхнула так же мгновенно, как свет на еле. И так же мгновенно я почувствовала его любовь к себе. Эта любовь говорила мне, к какой великой высоте духовной мы призваны. Говорила, что высота эта стоит всех мук и как бы снимает вопрос о муках. Да, сознание мое было пересоздано, перевернуто, повернуто извне внутрь, к той реальности, которая находится только внутри». И мгновенно понятая задача – обнаружить эту реальность. Единственным возможным образом – воплотить ее, дать ей плоть, ибо она только дух, и плоти не имеет. Ведь сила, создавшая жизнь, меня, красоту мира, действует внутри мира, а не вовне. Она не дергает свои создания за нити, как марионеток. Она вся вошла вовнутрь, отдав своим сознаниям все, внешнее. Всемогущая созидательная сила жизни находится внутри меня. Вот что было впечатано в тот лик, который я увидела сердцем. Но между мной и тем, что внутри меня, моим глубочайшим «я», огромное расстояние, которое можно преодолевать и преодолеть, собирая, а не рассеивая внутренние силы свои, взяв на себя всю ответственность за свои и чужие страдания. выдержав всю тяжесть земного бытия вплоть до креста. Да, я ясно почувствовала, что каждый мой поступок, каждая мысль могут либо помочь, либо повредить тому, кто дал мне жизнь. Я могу либо помочь творящему духу воплотиться, либо помешать ему, преградить ему дорогу. Я поняла вдруг, что должна не задавать вопросы кому-то внешнему, а отвечать на молчаливый вопрос того, кто отдал мне все и ждет от меня сотворчество и самоотдача. Вопрос о смысле страданий, о возможности их преодоления обращен внутрь меня. И в моем сердце вспыхнул ответ. Я как бы увидела сердцем, что создание и создатель мира по замыслу творческому одно. Творец не имеет в сотворенном мире ни глаз, ни рук, не имеет плоти. Он отдал ее творению. Он сотворил мир из себя самого. И теперь наша задача – вернуть ему плоть, сделав нашу плоть божественной вместилищем Бога. Интересный опыт, да? И вот это та удивительная вещь, которая может произойти с каждым из нас, если мы не побоимся задавать свои вопросы Богу. И может быть, ответ придет не сразу, но он обязательно придет. И когда он придет, да, вот мы из этих проклятых вопросов вдруг перескочим в такое состояние, где нам очень захочется, чтобы имя Господне прославлялось в нашем сердце, в нашей жизни, среди наших близких, в нашей церкви, в нашем городе, в нашей стране, в этом мире. –